Глава 17. Коса для Валькирии. В большинстве случаев дружбы хватает на 3-4 года. Потом человек теряется, а ты не делаешь никаких попыток найти его. Если это так, то это не дружба, а поиск комфорта, бегство от одиночества или естественное увлечение новым человеком. Настоящая дружба всегда больше ответственность, чем удовольствие. Йозеф Эмиц, венгерский философ. Плоское лицо с свекольным румянцем, жесткий волос, широкие зубы. «Привет, Вован!» Ирка оторвалась от монитора. Багров от анатомического атласа, который он разглядывал, валяясь на диване. Ирка уже несколько раз пыталась переключить его на что-нибудь менее кровожадное, например, на атлас бабочек, но безуспешно. Оруженосец Хаары с трудом протиснулся в комнату, куда едва можно было попасть из-за двух стоявших тут колясок, Иркиной и подарка Чемоданова.
Ну чё, как вы тут, нормуль, а? Поехали, короче, пока пробок нет!»
Вован втянул голову в плечи и неуютно заворочился в тесной комнате. Натуральный медведь, которого втолкнули в клетку канарейки.
«Куда?»
«Ну, в Сокольнике. Хаара, короче, велела, если ты не откажешься».
Для Вована приказ Хаары был непререкаем. Усомниться в нем, значит усомниться в самой сущности служения. Ирка представила, что если она скажет «нет», Вован просто засунет ее в багажник, а сверху кинет коляску. И только потом вспомнит, что у Ирки имелось право на отказ.
«Там же Даша», — сказала Ирка.
«Ее, короче, в Битцу переселили. Там сторожка есть рядом с конями. Ты че, не знала, что она верховой ездой занимается?»
Ирка не знала. Зато сразу поняла, почему Даша ей не рассказала. «Блин, блин, блин, гуманизм — это для гуманистов!»
«А Антигон тоже в Битце?»
«А-а-а!» Выбросил пилу, молоток и переколачивает там все. В сторожке крыша гнилая. Дыры в стенах старыми рекламными щитами забиты. Но он будет тебя навещать. И потом у тебя же есть... ну, это...»
Вован смущенно покосился на Багрова. Матвей упорно не обращал на него внимания и разглядывал анатомический атлас с таким вниманием, будто книги «Увлекательные в мире» не существует.
«Это называется Матвей», — сказал Багров анатомическому атласу.
«Он поедет со мной», — с вызовом сообщила Ирка.
Однако перчатка была брошена не тому.
«А? Ну да, пусть будет. А чё такого-то?»
Вован даже не въехал. Для него в верности не было ничего удивительного. Он скорее удивился бы обратному, отсутствию ее. Не зная, чем себя занять, Вован бродил по комнате. Ткнул пальцем в горшок с собиравшимся цвести декабристом. Ковырнул ногтем книжную полку, проверяя, не отходит ли лак. Лак отходил, и Вован буркнул, что он дерьмовенький.
«Ну так чё, едем или как?» – нетерпеливо спросил он.
Ирка не могла решиться. Сокольники были местом ее силы, ее триумфа, а теперь станут местом ее слабости и беспомощности.
«Можно же было сначала позвонить», — сказала Ирка.
«По телефону? Это который с кнопочками и все время денег просит?» «А, ну да», —
Вован шевельнулся.
«Ну так че, едем или еще почешемся?»
Ирка уставилась на монитор, потом на Багрова, потом снова на монитор. Оба дорогих ей существа молчали, предоставляя ей самой право решать.
«Мне Хаара сказала, если они захотят сокольники, это будет удобно. Там их проще навещать. А коляску они сами как-нибудь сообразят, как втащить», — бодро продолжал Вован.
Ирка посмотрела на книжные полки, за которыми грохотали кастрюли. Среди кастрюль и тарелок обитало третье, самое дорогое существо.
«А бабаня?»
— тихо спросила она. Вован вздохнул.
«Ну, для начала, наверное, заменим тебя мороком. А там, ну, не знаю, может, правду сказать».
«Что ее внучка живет в сокольниках? На дереве? Как обезьянка? А еду, которую бабаня готовила много лет подряд, Антигон спускал в унитаз, чтобы она не воняла?»
— дрожащим голосом спросила Ирка.
«Мне эта общая обиженность надоела. И то не сё, и сё не сяк!» — хмуро огрызнулся Вован. «Думай сама, я водила, мое дело крутить баранку!»
Ирка выдохнула, поняв, что он прав. Чего она на Вована-то набросилась?
«Прости!»
— Вован мотнул головой.
«Да чё прощать-то? Короче, я скажу Харе, что вы подумаете. Если чё, приеду и перевезу. Так? Ну, покеда!»
Оруженосец повернулся и покинул комнату. Было слышно, как этот лесной по духу человек, волей заблудившихся на карте страны родителей, появившийся на свет в Москве, топает и кашляет в коридоре. Ирка слепо оглянулась на Матвея. Ее губы прыгали. Тот отложил атлас, подошел, остановился рядом и прижал ее лицо к своему свитеру. Потом стал медленно покачивать вправо и влево. Когда в коридоре послышались шаги Бабани, Ирка оттолкнула его и пальцами слепо забегала по клавиатуре, печатая бессмыслицу. «И поволового цаламуо», — прочитала она потом. Бабаня неслышно появилась в коридоре, поставила перед Иркой блюдце с тремя белыми таблетками и одной желтой. Потом исчезла, бесшумная, как женщина Востока. Сложно поверить, что это та же самая Бабаня, которая в 20 лет голосом открывала двери.
«Кажется, я тебя насквозь проплакала», — сказала Ирка, упрямо глядя на свое ца-ца-мы-ю-мо.
«Да ерунда. Всегда пожалуйста», — Матвей задумчиво ощупал свитер. «Ты правда не хочешь в Сокольнике?»
«Я о них даже вспоминать не хочу. Кроме Ноута ничего оттуда не перевезла. Даже зубная щетка другая», — ответила Ирка.
Выдаются дни пустые, когда стрелка липнет к циферблату, а случаются наполненные событиями настолько, что только отмахиваешь их, как теннисные мячики. Сегодняшний был именно таким. Бензиновое облачко от старой иномарки Вована еще висело в воздухе, когда кто-то постучал, но не во входную дверь, а сразу в дверь комнаты. Ирка вопросительно повернула голову. Бабаня обычно не стучала, к тому же гулкие удары ее пяток она услышала бы еще от кухни.
«А не я к вам, огурчики мои несоленые. Доброго вам здоровичка!»
— ласково пожелал кто-то. В комнату просунулся красный носик Аиды Плаховны Мамзелькиной. Косу в брезентовом чехле она тащила с собой, не имея желания оставлять ее в коридоре. Ирка в ужасе откинулась на спинку коляски. Багров вскочил, готовый ее защищать. «Что вам надо?» — крикнул он.
«А тебе ничего, милок. Подожди-ка пока в коридоре»,
— решительно сказала старушка и своей иссохшей ручкой, с легкостью корежившей в катастрофах металл, машин и поездов, выставила Матвея за дверь.
«Ох ты, моя голубушка, всколохнулась вся, побледнела», —
запела Плаховна, глядя на Ирку.
«Не бойся, не проработь я к тебе, душечка, нет он у тебя пока разнарядочки, погутарить хочу».
Старушка сбросила полупустой рюкзачок, скромно уселась на край стульчика, сложила на коленках ручки и умненькими глазками уставилась на Ирку.
«Ми как тебе, дитятка, живется? Не тяжко ли без ножек?»
«Справляюсь», — ответила Ирка с вызовом.
Плаховна взяла со стола сухарик, стала крошить его на ладошке и кусочками засовывать в рот.
«Возьмите чай», —
буркнула Ирка, про себя подумав. «Чашку потом выброшу». Мамзелькина укоризненно мигнула.
«Милая, да разве ж я заразная? От меня и михробы дохнуть», —
произнесла она с живостью. Ирка смутилась.
«Устала я, голуба, сил моих больше нет. Ох, тяжко».
«Чего тяжко-то?» — спросила Ирка.
«А то и тяжко. Утром дергают, ночью дергают. На земле, почитай, скоро 10 миллиардов людей будет, а я-то одинешенька. Никто меня не ждет, никто не зовет, все гонят. Иной раз опрокинешь, сорешку, стаканчик, вот все и веселье».
Мамзелькина пригорюнилась, низко наклонив черепушку, покрытую черной траурной косыночкой. Жалела-то она себя жалела, а нет-нет, Ирка чувствовала ее зоркий, острый, как скальпель взгляд. Понимая, что все это неспроста, набралась храбрости.
«Что вам от меня надо?» — выпалила она решительно.
«Вот так вот прямо, в лоб?»
— прищурилась Плаховна.
«Сухариком на кой-как накормила, чайком через пень-колоду напоила, чашку выкинуть собралась, а и расспрашиваешь?»
Ирка молчала, но молчала упрямо. Ей нужен был ответ. Мамзелькина оглянулась на свой рюкзак.
«Ой, сколько я с собой ношу в своей котомочке!»
— запричитала она.
«И красота, и молодость, и ученость, и таланты — все тут-то. Иной раз думаешь, чего все забирать-то? Че-то можно же и оставить. Ну, пропадут, допустим, у балерины ножки, кто же их-то хватится? Балерина-то на океанском дне. Стоило ей столько лет одни ноги тренировать-то. Ох, ох!»
Уловив в голосе у старушки намекающую интонацию, Ирка напряглась.
«Вы мне что, ноги предлагаете?»
«Ноги? А разве надо тебе?»
Сплеснула ручками мамзелькина.
«Ох, удача! А я думаю, дай спрошу. Ноги, новые ноги, мускулистые, красивые. В обмен на эти, извиняюсь, палочки».
«Пересадка?» — спросила Ирка задумчиво.
«Пересадка — это что такое?»
— озадачилась Аида Плаховна. Потом сообразила и захихикала.
«Нет, сами прирастут. Были там, а станут здесь, а. И 5 минут не пройдете. Такие танцы-шманцы отдрапывать будешь, не нарадуйся. Ну, говори да!»
Ирка колебалась. Что-то такое пряталось в елейной позе старушки, в опущенной головке, в смирном голоске. Что она спросила?
«А вам что взамен? Мой Эйдос?»
Аида Плаховна вся исплевалась от такой подозрительности.
«Да на кой мне ляд он нужен? Что, я страж, что ли?»
Замотала она черепушкой.
«У меня, милочка, другой интерес. В отпуск я хочу. Хоть на 3 дня. А покуда я в отпуску, на мое место кого-то поставить надоть. Чтоб, значит, не простаивала-то работа. А ножки я тебе вперед дам, без обмана, ты не сумлевайся».
И старушка по самое плечо опустила руку в рюкзак. Ирка с ужасом смотрела на ее руку, точно ожидала, что в ней окажутся живые человеческие ноги.
«Ну, так что, согласна?»
— повторила мамзелькина, вскидывая худенькое личико.
«Меня? Смертью? Вместо вас?» — задохнулась Ирка.
Обычно она соображала быстро, но тут ее перемкнуло. Должно быть, из-за ног. Старушка закивала и принялась вталкивать Ирке в руку свою косу.
«Ты не бойся, душечка, она сама тебя научит, чё да как. Разнарядочку берешь и по списочку. Главное, не пропускай никого, а то нагоняй бундить. Первый день лицо воротить будешь, а на второй привыкнешь, а на третий ты уж втянешься, а там я и вернусь. Гляди только, брезентик не потеряй. Я как-то его сранила, 30 минут искала, а все ж кричать «Эпидемия, мор!»
Мамзелькина зазвенела копилочкой, приглашая Ирку посмеяться с собой вместе. Ирка смеяться не стала. Плаховне это не понравилось. Ее щелочки прожигали Ирку насквозь. Ох, непростая старушка.
«Ну, решайся, голуба. Уж 5 минут люди не мруть».
«Уходите. Не надо мне ничего», — с трудом выговорила Ирка, отворачиваясь и сожалея, что в ее голосе нет решимости и праведного негодования. Одна тоска.
Мамзелькина стукнула сухим кулачком по столу. Подпрыгнула чашка.
«Чистенькой хочешь остаться? В коляске всю жизнь торчать? Они уж и так умрут, раз разнарядочка-то вышла. Не все равно, кто их унесет, ты или я. Разнарядочку ж не ты писала».
«Уходите», — повторила Ирка упрямо. «Скорее, или я вас чем-нибудь брошу».
«Прям дрожу вся. Много чем в меня швыряли, да не очень-то ушвырялися. Ты уже не валькирия»,
— гневно сказала Плаховна. Она подняла рюкзачок, сгребла косу и утрюхала из комнаты.
«Ноги ей, видишь, лишние оказались. С тобой бы я в 2 счета договорилась, да только за другого не положено».
С раздражением сказала она Багрову и вышла через дверь, не открывая ее. Матвей вернулся к Ирке. Она сидела, натянутая как струна. На него смотрела с недоверием, с досадой. Ни о чем ее не спрашивая, Матвей сел на диван вместе с тем же атласом. Пролистал его, отыскал страшную, красную, препарированную ногу. Долго смотрел на нее. Нога была мощная, с пучками мышц, ободранная от кожи до самого паха. Хорошая нога.
«Мясо, оно и в Африке мясо», — сказал Матвей.
Ирка быстро и благодарно взглянула на него. Вечером Матвей пошел пройтись, пообещав бабане по пути купить майонез, хлеб, бананы и сосиски, пищу античных богов, когда им лень готовить. Бабаня уже не удивляла, что у них в квартире живет непонятно откуда взявшийся молодой человек. Отмытый в бане в социальный день, со скидкой в 16%, одетый в одолженную Мошкина джинсы и свитер, Матвей выглядел адекватно. Он не ругался, не сморкался в занавеске, а бабане сказал, что он из Орла, там у его отца действительно было имение. А с Иркой они познакомились 2 года назад в интернете. Далее бабане была поведана душещипательная история про плохого преподавателя, который выгнал хорошего студента. Бабаня, привыкшая, что из интернета выпрыгивают живые люди и сваливается к ее внучке, на всякий случай сделала лицо кирпичом и позволила обиженному студенту остаться на одну ночь. Потом на другую, на третью, а четвертую уже не обсуждалось. Багров стал настолько своим человеком, что на него уже орали на кухне, когда он клал на мойку мокрую губку, чего бабаня не переносила. Когда Матвей ушел, Ирка подъехала к окну. На подоконнике стояла кофейная банка с землей. В день, когда Ирка вновь оказалась в квартире у бабани, она случайно увидела сухую горошину, притаившуюся в ложбинке между клавишами со стрелками и клавишей «Кэтрол», и сунула ее в мокрую вату, содранную с ватных палочек. Теперь это был крепкий росток размером с мизинец. Рыхля вокруг него землю спичкой, Ирка ощущала себя героиней сказки Андерсона, и к ней, пусть на короткое время, приходили покой и тишина. Ирка потянулась за спичкой, но увидела над дальней крышей странное пятно. Когда она встала с ладонь, Ирка узнала Дафну. Дафна неслась, вытянув руки, как человек, прыгнувший с вышки ласточкой. Над ее лопатками поднимались и опускались крылья. Ирка не сразу поняла, зачем Дафна вытянула руки, но скоро разглядела, что перед Дафной, удирая зигзагами, несется депресняк с живой вороной в зубах. Дафна летела быстрее депресняка, но хитрый кот петлял, мешая схватить себя. Добравшись до соседнего с Иркой дома, кот скользнул в чердачное окно и появился минуты через полторы, уже без вороны. Дафна погрозила ему кулаком, спустилась, Ирка подозревала, что кроме нее полет Дафны никто и не видел, и подошла к подъезду.
«Бабаня, открывай! Гости!»
— крикнула Ирка, подкатываясь к двери и врезаясь в коляску, подаренную Чемодановым. Для улицы она подходила больше, но в квартире была неудобно, не складывалась и занимала много места. Когда Дафна вошла, Ирка вновь сидела перед компьютером.
«Привет!» — напечатала она и подвинула к Дафне клавиатуру. «Почему так? Разве мы поссорились?» — напечатала Дафна. «Да нет. Люди говорят, а потом получается напечатанный разговор. Как троил?»
Дафна снова развернула клавиатуру к себе. Она печатала неплохо, но не так быстро, как Ирка, которая делала это просто мгновенно. Казалось, клавиатура ей вообще не нужна.
«Я его не видела. Говорят, он в сознании, но слаб и очень страдает. В Эдеме умереть невозможно, но рана не зарастает. Она нанесена мечом-перевертышем, да еще и рукой человека, которому троил доверился».
Последние слова Дафна напечатала с усилием, буквально выдавливая их по букве. Рассказывая ей о Троиле, Иссерх употребил еще слова «двойное предательство», «меча и человека», но Дафна ни за что не согласилась бы их повторить.
«И что? Никак?» — Ирка лишь коснулась клавиш, а фраза уже возникла на экране. «Нужен другой меч мрака, примерно равносильный, который хоть немного, но повернул бы к свету. Возможно, он сумел бы вытянуть яд», — напечатала Дафна. «А, ясно», — вяло отозвалась Ирка.
Дафна подтянула клавиатуру за шнур. Она решила, что будут печатать стоя одной рукой. Наклоняться через коляску было неудобно, а сказать об этом Ирке она стеснялась.
«Я тут подумала... В общем, я могу сделать так, что ты окажешься в Эдеме». «Как это?» «Минуя главные ворота. Грифон тебе не помешает. У меня кое-что есть».
На стол перед Иркой лег лист пригласительного дерева. Золотые жучки сидели, сбившись в кучу, и грели друг друга, но когда Дафна толкнула их ногтем, забегали и сложились в слова.
«Билет на две персоны. Пойдем мы вдвоем, а обратно вернусь я одна. В Эдеме есть деревья, которые смогут вернуть тебе ноги и сделать тебя бессмертной. Нет, стражем ты не станешь, но в Эдеме не только стражи. Там много кого. И русалки, и...»
Не позволив ей допечатать, Ирка вырвала у Дафны клавиатуру.
«Меня вгонят!»
Торопливо напечатала она, впервые за много недель сделав опечатку.
«Нет, если человек с ярким Эйдосом, а у тебя он такой, провел в Эдеме хоть несколько часов, его уже не выгоняют. Я думаю, уж мы...» «Моя учительница о чем-то догадывалась. Я не помню случаев, когда она так явно ошибалась. Может, она думала про Мефа, но он бы не согласился. Есть, правда, одно «но». Обратно ты не вернешься».
«Никогда?» — спросила Ирка.
«Эдем огромен», — заторопилась Дафна. — «Гораздо больше, чем ты себе представляешь. Только обзорная экскурсия по нему длится 4 года». «А Матвей?»
Дафна долго не отвечала. Ирка выделила слова «а Матвей» и бесконечно копировала их строка за строкой, пока они не заполнили весь монитор. Дафна забрала у нее клавиатуру и, придвинув чемодановскую коляску, села в нее.
«Матвей тоже может оказаться в Эдеме, но его путь будет долгим, мучительным и трудным. Он еще очень далек от света, а просто так километры у нас не срезают. Я могла бы отдать свой билет ему, чтобы вы пошли вдвоем, но там, в Эдеме, ему будет даже хуже. Ну, как рыбе на суше или человеку, который решил потрогать солнце. Пока хуже. Поверь, это так. Ирка схватила маркер и, не отбирая у Дафны клавиатуру, прямо на мониторе написала: «А я!» «Про тебя я сказала. Ты можешь остаться в коляске и быть с ним, или воспользоваться этим билетом здесь и сейчас». Ирка посмотрела на свою горошину. Росток, кренясь, тянулся к окну. Казалось, он показывает ей на что-то. Ирка рывком стянула тело с коляски и, схватившись за поручень, лбом прильнула к стеклу. По асфальтовой дорожке шел Матвей с майонезом и поддерживал подбородком порвавшийся кулек с сосисками. Ирка оттолкнулась от подоконника и свалилась обратно в коляску. Она чуть промахнулась и ударилась лопаткой об изгиб ручки. «Дай сюда», — вслух сказала она Дафне и выдернула у нее из рук клавиатуру. «Я останусь с Матвеем и буду ему помогать. Он не должен узнать о нашем разговоре. Никогда!» «Хорошо», — напечатала Дафна. Ирка выделила весь текст разговора, секунду помедлила и удалила его, твердо нажав на «Delete». Клавиатура соскользнула со стола и повисла на шнуре. Спустя минуту Багров просунул голову в комнату. Лицо у него озадаченно вытянулось. В комнате кипела лихорадочная деятельность. Ирка дергала из шкафа вещи, и они сыпались на нее. Рядом с открытым рюкзаком стояла озадаченная Дафна и ловила в его жерло вещи. Депресняк, контуженный свалившейся коробкой, негодующе шипел из-под дивана. «Мы едем в Сокольники! Звони Хааре! Пусть присылает Вована!» — крикнула Ирка, поворачиваясь к Матвею. Багров уронил майонез. «А бабаня?» — спросил он недоверчиво. — Ты же сама говорила. Она так и будет носить тарелки и кормить призрак кашкой. Ирка выпустила рукав свитера, который вот уже несколько секунд безуспешно тянула с верхней полки.
— Бабане мы скажем правду. Сегодня же скажем. С тарелками пора завязывать. Думаю, не сразу, но уверена, ей самой будет так легче, — сказала она решительно. —